Глава 12. Бегство с острова Черепушников. Сундук оказался набит не камнями. Он был до краев полон невообразимыми, головокружительными, ослепительно яркими сокровищами. Такой невообразимой ослепительно головокружительной яркости лохматые хулиганы никогда в жизни не видывали. «Теперь Беззубик может открыть глаза?» — спросил Беззубик, все еще зажмурившись. «Не страшно?» Викинг осторожно приоткрыл левый глаз. «Кажется, да», — неуверенно ответил он. Пока Сморкал открывал сундук, Викинг успел вытащить меч. Теперь он отважился заглянуть внутрь. «По-моему», — с подозрением проговорил он, — «по-моему, это просто сундук с драгоценностями».
«Разумеется, сундук с сокровищами», — прогудел Стоик. «А что же еще? А что я тебе говорил?» «Никаких коварных ловушек. У тебя, мой мальчик, слишком богатое воображение. Иногда нужно полагаться на мнение тех, кто старше и опытнее тебя».
Сморкала запустил руку в сундук и вытащил великолепный меч. На черных кожаных ножнах сражались драконы, скалились черепа, бушевали волны. Это воистину был меч, достойный пиратского короля. Когда Сморкала вынул его из ножен, меч по-змеиному зашипел. На ослепительно ярком, безжалостном клинке заиграли солнечные блики, и всем сразу же стало ясно, что даже пролежав долгие годы под землей, клинок остался острым, как бритва. Рукоять украшал портрет громовержца Тора с бородой из спутанных водорослей, а по широкому лезвию змеилось серебром изображение молнии.
«Лезвие бури!» — выдохнул толстопуст Пивобрюх в благоговейном ужасе.
Это и вправду был лезвие бури, знаменитый меч Чернобороды Оголтелого. Когда он держал в руках этот меч, все внутренние острова склонялись перед его неумолимой жестокостью. Сморкала взмахнул лезвием бури, и клинок, казалось, полыхнул внутренним светом, свирепым и кровожадным. Стоик осторожно забрал меч у своего племянника.
«Надеюсь, вы понимаете, что этот меч достанется мне», — спокойно произнес он. «Лезвие бури всегда принадлежит только вождю лохматых хулиганов и никому больше!»
С жадным блеском в глазах он отшвырнул собственный меч и схватил лезвие бури. Беззубик наморщил нос и принюхался.
«Чем это пахнет? Что это за запах?»
«Какой еще запах?» — спросил Икинг.
«Вот этот!» — отозвался головотяп и тоже поморщился.
Икинг покосился на огневицу, обладавшую самым тонким нюхом. Огненно-красная дракониха, залившись необычайно бледно-зеленым оттенком, поникла на плече у Сморкалы.
«Тысячи дохлых моллюсков!» — завопил Икинг. «Черепушники! Закройте сундук!» — и кинулся захлопывать крышку.
«Мальчишка свихнулся!» — вскричал толстопуз Пивобрюх и легонько придержал крышку толстым указательным пальцем, не давая Икингу закрыть сундук. «С ума сошел от зависти!» — констатировал Сморкала.
«Закройте сундук! Закройте! Закройте сундук!» — вопил Икинг, вырвавшись из объятий толстопуза.
«Тише! Тише, малыш!» — рокотал Стоик Обширный.
Он был раздражен, но старался успокоить сына.
«В следующий раз ты тоже найдешь сокровище!» «Нам ничего не грозит, черепушники нас не видят и не слышат».
«Но они нас учуют!» — завопил Икинг. «Черноворот все-таки подстроил коварную ловушку. Он засунул в сундук такую пакость, что вонь от нее перебудет всех черепушников».
«Как-то они нас учуют?» — спросил Стоик и на всякий случай принюхался.
Теперь уже и люди почувствовали смрад. Огневицу вырвало. Хулиганы дружно потянули носами воздух и явственно ощутили аромат гнилой рыбы и давно почивших моржей с примесью крабового мяса полуторагодовалой свежести.
«Фу!»
— заворчали викинги, моментально забыв про сокровища.
«Закройте сундук!» — вопил Икинг, раскрасневшись от злости.
Физиономия Стойка Обширного внезапно осветилась пониманием.
«Ага, ясно. Закройте сундук! Скорее, скорее!»
Он наконец-то осознал, в какой опасности они оказались, и, захлопнув сундук, для верности уселся сверху, но было уже поздно. Отвратительная вонь с каждой секундой становилась все сильнее. Если черепушники хоть одной ноздрёй учуют это благоухание, они в тот же миг проснутся и... О дальнейшем не хотелось даже думать. И тут Икинг услышал, что зловещее поскрипывание затачиваемых во сне когтей стихло, и понял, что это значит, а значило это, что...
«Бежим!»
— заорал Икинг. В тот же самый миг огневица завопила.
«Атас, спасайся, кто может!»
«Пошли отсюда!» — сказал Стойка обширный, и вместе с плевакой подхватил тяжеленный сундук.
Хулиганов не понадобилось долго упрашивать, они уже со всех ног мчались к пляжу, где их ждал корабль.
«Брось сундук, папа!» — пропыхтел Икинг, едва поспевая за отцом. «Они гонятся за сундуком, а не за нами!»
«Ни за что!» — ответил Стойк обширный. В его глазах все еще мерцал тот блеск, которого Икинг никогда раньше не видел. «Только подумай, как разочаруется Элвин. Кроме того, с этим сундуком я обрету величие!»
Он споткнулся о высокую горку береговичков и чуть не упал. «Папа, ты и так велик!» — увещевал Стойк Икинг. «Не нужно тебе никакое сокровище!» Но Стойк обширный упорно не желал бросать сундук. Пробегая мимо драконьих нор, Икинг услышал из-под земли зловещее сопение. Он прибавил ходу. Сердце у него разрывалось от ужаса. Запах стал таким густым, что глаз уже различал мутные зеленовато-желтые струйки, пробивавшиеся сквозь щели и трещины сундука. Вдали показались прибрежные утесы. Хулиганы уже бежали мимо последней норы. Неужели им все-таки удастся спастись? И тут Икинг услышал звук, от которого внутренности его совершили двойной кульбит. Топот. Сотен мягких лап. Словно через вереск продиралось стадо громадных зверей, вроде львов или очень больших собак.
«Бежим!»
— завизжал беззубик, порхавший над головой Икинга. Икинг, Рыбьенок, Стоик и Плевака тащились позади всех. Икинг и Рыбьенок потому что плохо бегали, а Стоик и Плевака потому что волокли тяжеленный сундук. «До нас доберутся первыми», — грустно подумал Икинг. Черепошники были уже так близко, что он слышал хлюпанье их сопливых носов и зубовный скрежет. Икинг вскарабкался на вершину дюны и с разбегу прыгнул вниз. Приземлился он на влажный песок вполне благополучно, но тут же упал, потому что споткнулся от длиннорукого бандита, запутавшегося в ногах. Быстро перекатившись на спину, он поднял глаза и увидел прямо перед собой, вот прямо перед носом, громадную морду черепушника. Ничего страшнее Икинг в своей жизни не видывал. Эта морда будет преследовать его в кошмарных снах до глубокой старости. Бесчувственная мертвая маска, без глаз и ушей, только широченный нос да слюнявая пасть, утыканная огромными ослепительно белыми зубами. На лицо Икингу капнули мерзкие черные слюни. Когтистой лапой черепушник прижал его к земле и стал обнюхивать с ног до головы, выискивая сухожилия на пятке. В лучах солнца блестел чудовищный коготь-переросток. Икинг пошарил по земле, ища меч, но длиннорукий бандит упал слишком далеко. Икинг открыл рот, чтобы закричать, но с губ его не слетело ни звук, он только беззвучно шептал «Помогите! Помогите!». Вдруг кто-то схватил черепушника за шкирку и прикончил одним могучим ударом меча. Это был Стойк обширный. Зловещая власть, которую сокровище обрело над верховным вождем, рассеялась, едва он увидел своего сына в лапах чудовища. Он оставил сундук толстопузу, а сам ринулся на выручку, сжимая в одной руке лезвие бури, а в другой громадный боевой топор. «Беги!» — заорал Стойк обширный. И Икинг побежал. Точнее, спотыкаясь, поковылял по песку. За спиной он слышал топот десятков чудовищ. «Мне не добраться до корабля», — подумал он про себя. Прямо перед ним, на песке, дуплом вниз валялся пустотелый ствол дерева.
«Лезь в дупло! Лезь в дупло!» — заверещал беззубик откуда-то сверху.
Икинга не пришлось уговаривать. Он услышал, как в каком-то дюйме у него за спиной сомкнулись челюсти черепушника и в тот же миг юркнул в засыпанную песком расщелину. Черепушник оказался слишком велик, чтобы лезть следом. Он просунул в щель свой мерзко дергающийся нос и стал грызть дерево вокруг дупла. Икинг схватил с земли чью-то кость и изо всех сил ткнул в гигантскую ноздрю. Черепушник обиженно взвыл и отскочил. В следующее мгновение послышался душераздирающий треск. Этот черепушник залез на бревно и стал подпрыгивать снова, снова и снова. Икинг слышал, как хрустит древесина под ударами чудовищных лап. А сверху неумолчно верещал Беззубик. «Помогите! Помогите! Помогите!» В дупло просунулся еще один нос. Икинг отпрянул. С обеих концов ствола он слышал хруст дерева, шорох лап, остервенело роющих песок. Рано или поздно чудовища доберутся до него. Сквозь узкую щель на уровне глаз Икинг видел, как стойк обширный прокладывает себе дорогу по пляжу через свору обступивших его чудищ. Головотяп не покинул хозяина. Верный дракон без устали рвал когтями спину черепушника, втрое крупнее его самого, вознамерившегося прыгнуть на стойк.
Хрусть!
Коготь одного из черепушников проткнул бревно насквозь и царапнул Икингу грудь. Затем в дыре, проделанной когтем, показались голова и плечи чудовища. Дракон разинул челюсти так широко, что Икинг смог заглянуть в его бездонно-черную глотку. Икинг завизжал и отшатнулся. А в тот самый миг, когда челюсти черепушника готовы были сомкнуться на его теле, волосатая рука стойко обширного ухватила Икинга за лодыжку и выдернула из дупла, как пробку из бутылки. Стоик подбросил сына высоко-высоко и проревел «Руки вверх!». Головотяп схватил Икинга за вскинутые руки и взмыл в воздух. Беззубик вцепился Икингу в ногу и, что было сил, затрепыхал крылышками, стараясь помочь. Черепушники гнались за ними по земле, подскакивали, будто собачонки, пытаясь цапнуть Икинга за ногу. Головотяп стонал от напряжения, он прилагал все силы, чтобы удержать Икинга вне досягаемости хищных челюстей. Но силы его явно иссякали, и к вящему ужасу Икинга он опускался все ниже и ниже. В какой-то кошмарный момент один из черепушников подпрыгнул и едва не оттяпал Икингу ногу по колено. Над морем силы головотяпа иссякли окончательно, и он потащил Икинга по щиколотку в воде. И все-таки они спаслись. Черепушники не умеют плавать и до смерти боятся воды. Головотяп еще пару раз взмахнул широкими крыльями и швырнул полуобморочного Икинга на палубу 13 счастливчиков. Потом дракон устало развернулся и полетел на выручку хозяину. Без его помощи стоик держался на удивление хорошо, если учесть, что ему приходилось в одиночку вести бой со все возрастающим числом черепушников. В обычных условиях дело неизбежно кончилось бы гибелью вождя. Не забывайте, что стоику минуло 40 лет, и он был очень-очень толст. Но с лезвием бури в руке стоик обширный словно преобразился. Он стал непобедимым воином. Соединяющим душу боевым кличем викингов на устах, с глазами, пылающими жаждой крови, он на редкость успешно выполнял прием под названием «бой с превосходящими силами противника». Это чрезвычайно сложный прием пиратского боевого искусства, и он под силу только лучшим бойцам с идеальной координацией движений. Для выполнения этого приема пират должен взять в левую руку свой двулезвенный супертопор и непрерывно вертеть им над головой, не давая врагам приблизиться к нему ни на шаг. Одновременно правой рукой он рубит врага мечом за пределами защитного круга. Если вы когда-нибудь пробовали гладить себя по животу и одновременно хлопать по голове, то вы поймете, почему этот оборонно-наступательный маневр получается лишь у самых лучших бойцов с идеальной координацией движений. Стоик медленно продвигался по песку, мертвые черепушники один за другим падали к его ногам, но волна чешуйчатых спин уже выплеснулась на пляж и отрезала стойку путь к кораблю. Казалось невозможно пробраться сквозь эту копошащуюся массу, а головотяп, хоть и летал во всю прыть, был слишком далеко и явно не успевал спасти хозяина. И тогда на глазах у изумленных хулиганов их обширный и кряжистый вождь оседлал ближайшего черепушника. Чудовище встало на дыбы, стало брыкаться и скакать, пытаясь сбросить наглеца, но стоик ловко удерживался верхом, сжимая бока могучими бедрами, одновременно размахивая оружием направо и налево, без устали разя обступивших его черепушников. Он прокладывал себе дорогу сквозь воющую толпу чудовищ, скакал на обезумевшем звере, словно под ним был не злобный черепушник, а легендарный драконь. На мелководье черепушник в конце концов сбросил всадника, но стоик на лету исхитрился перевернуться животом вниз, при этом успев сунуть за пояс меч и топор, и во всю мощь поплыл к 13 счастливчикам. Кроваво-красные берега широкой бухты, насколько хватало глаз, заполонили тысячи исчадий ада. Такое зрелище не привидится и в самых страшных кошмарах. Но у кромки воды черепушники остановились, яростно завывая и рыча. Они так разъярились, что обратили свою злость против своих более слабых собратьев, и на глазах у Уикинга принялись рвать друг друга на куски. Лохматые хулиганы встретили отважного вождя бурными аплодисментами. Стоик был очень довольный собой. Но в ответ на приветственные вопли своих подданных он раскланялся, небрежно вытер рубашку кровь, с лезвия бури поцеловал чистый клинок. Потом он закинул голову и взревел, Акиллев. И вид у него со сверкающим мечом в руке и черной кровью на рубашке был такой грозный, что Икинг с трудом узнал родного отца.